Игорь Родионов, Артак Оганесян и компания. Удивительные истории о школе. Игорь Родионов. Точка разрыва.
Удары сердца отдавались в висках. Ваня с грохотом распахнул тяжелую створку окна. Дрожащими руками ухватился, подтянулся, кое-как влез на широкий подоконник. Пыльная штора настырно лезла в лицо. Намотал на руку, дернул, отбросил на пол. Сорвал с плеч алую ленту с вышитой золотом надписью «Выпускник 2013». Швырнул вниз. Там, на асфальтированной площадке маленького школьного двора, кто-то испуганно вскрикнул.
«Дроздов, ты чего задумал?»
Кое-как удерживаясь рукой за раму окна, Ваня выпрямился во весь рост. Наступил на скользкий жестяной водоотлив. Порывисто выдохнул. К середине 10 класса школа окончательно осточертела. Занудные учителя, каждый из которых считает свой предмет самым главным. Домашка и проверочные. Идиотские рефераты, которые никому не нужны. Все одноклассники только и говорили об итоговых экзаменах в конце 11-го. А Ване было наплевать. Он не сомневался, что как-нибудь наскребет минимально необходимые для получения аттестата баллы. И прекрасно знал, что с такими баллами ни один вуз его не возьмет. Ну и ладно. На социологии всему классу 3 раза устраивали тест на профориентацию. И все 3 раза Ваня показал разные результаты, причем с огромной погрешностью. Все надоело.
«Дроздов!»
— Ваня вздрогнул. Хмуро взглянул на математичку из-под челки. Брезгливо сморщившись, К. небрежно перелистывала его тетрадь для контрольных. Развернула к классу, демонстрируя всем исчерканные красной пастой листы.
«Я пожалела, поставила 3 с минусом», — холодно процедила К. «Но вот только поглядите, как этот непризнанный гений округлил число пи. А графики? Ты куда глазки-то спрятал, Дроздов? Я не...»
«Можно выйти?» — перебил ее Ваня.
«Нельзя!»
«Премного благодарен». Подхватив рюкзак, Ваня выскочил из кабинета, хлопнул дверью. Хотел еще и ногой пнуть, но в последний момент сдержался, услышав со стороны лестницы раздраженный голос завуча.
«Как чучело! Вид должен быть опрятным, аккуратным. А эти все лохмы завтра же убрать!»
«Я просто не успела. Нас на физре задержали.
Марш на урок!»
В коридоре появилась Анна Аароновна, сопровождающая мрачную Муравскую с пышной гривой распущенных темно-медных волос. Увидев Ваню, Муравская незаметно показала ему средний палец и одними губами произнесла: «Козел». «Сопля», — точно так же произнес он в ответ и отвернулся. С этой дурой они подрались еще в началке и с тех пор терпеть друг друга не могли.
«Дроздов, а у тебя что за помойка на голове? И почему ты не на уроке?»
«По необходимости», — мрачно буркнул Ваня. Придя домой, он швырнул рюкзак с учебниками в угол. Как же все достало. А больше всего достали бесконечные придирки со стороны учителей. По любому поводу. Скинул пиджак, рубашку. Зябко повел худыми плечами. Зашел в ванную, отыскал старую электробритву. Сдвинул рычажок. Ага, вот как она работает. Установил минимальную длину. Взглянул на себя в зеркало, снял очки. И побрился налысо. Следующим утром в гардеробе он снова увидел Муравскую. Она сняла шапку, и по плечам рассыпалась целая копна тонких, аккуратно заплетенных косичек темно-медного цвета. «Сопля!» — буркнул Ваня, проходя мимо.
«Козел!»
— отозвалась Лика. Но, взглянув на Дроздова, не сдержалась и фыркнула.
«Просто ужас какой-то!»
— закатила глаза Анна Аароновна, дежурившая в коридоре. Поджала губы и отвернулась.
«Видеть этого не могу!»
Вечером в субботу Ваня поехал в магазин «Кей» на улице Марата присмотреть новую мышку. Старая совсем заедать стала. Вышел из метро на площади Восстания и неожиданно столкнулся с Муравской. Накинув на голову капюшон толстовки, скрывающий пол лица, со скейтом под мышкой, она удалялась от столика уличного продавца сим-карт.
«Сопля!» — гаркнул Ваня. «Придурок!» — вздрогнула Муравская. «Быстро пошли отсюда!»
Озадаченный Ваня направился следом. пересекли Невский, двинулись по Лиговскому. Пройдя пару домов, Лика оглянулась. Скинула капюшон, спросила прямо.
«Ты чего здесь делаешь? Следишь за мной?»
«Вот еще. Я за новой мышкой приехал».
«Ну-ну.
А во что гамишь?»
«В линейку.
И много нагамал?»
«Не так и мало. До эльфа 90-го уровня».
«Ясно. Задрот, значит», — сделала вывод Лика.
«Ладно, не смей задерживать. Топай давай».
«Я передумал», — огрызнулся Ваня. «А ты во что гамаешь?»
«Да так».
Лика неопределенно повертела растопыренной пятерней.
«Слушай, Дрозд».
Она вскочила на скейт и объехала вокруг Вани, окинув его оценивающим взглядом.
«Раз уж ты передумал, как насчет заглянуть в галерею?»
«Зачем? Там же цены».
«Меня снимать будешь».
«Снимать? Для блога, что ли?»
«Не-не. Я ничего никуда не выкладываю. Это для дневника памяти».
«Ясно. Значит, долбанутая». Передразнивая Лику, буркнул Ваня. «Со скейтом тебя туда не пустят».
«Я в курсе. Поэтому мы туда и идем».
Лика вручила Ване свой телефон, оказавшийся последней моделью HTC.
«Недешёвый аппарат», — присвистнул Ваня.
«Зато камера клевая»,
— пожал плечами Лика.
«Правда, аккумулятор так себе. Ты готов? Держись шагов за 20 позади и особо не пались. Не накосячишь?
Катись уже». Лика на скейте подъехала к стеклянному ларьку. Купила банку пива. Махнула рукой, мол, не отставай. Обогнула здание торгового центра слева, а затем, как бы невзначай, повернула к подземной парковке. Ваня, сжимая дорогущий телефон, во вспотевшей ладони быстрым шагом устремился следом. Пологий спуск, автоматический шлагбаум. Будка охранника пуста. Пригнулся, пролез. А Лика уже выписывала виражи по бетонному полу парковки, направляясь к эскалатору. Подхватила скейт рукой, напевая и нетерпеливо пританцовывая, поехала наверх. И вскоре оказалась посреди первого этажа торгового комплекса. Снова швырнула доску на пол, вскочила на нее, на ходу выудила из кармана банку пива. С шипением открыла, разбрызгивая пену. И понеслась по сверкающему белоснежному мрамору мимо дорогущих бутиков. Духи, нижнее белье, часы, ювелирные украшения, снова духи. Ваня, сдерживая дрожь в коленях и рвущийся из груди хохот, бежал за ней.
«Эй, стоять!»
Из бокового прохода выскочил охранник в черной форме. Попытался схватить Лику, но та увернулась, в последний момент бросив ему в руки фонтанирующую пеной банку пива. Поворот. Огромный спортивный магазин. Лика заскрежетала тейлом по мрамору. Остановилась. Молитвенно сложив руки, смиренно поклонилась табличке с перечеркнутыми пиктограммами скейта, роликовых коньков и мороженого. Щелкнула пальцем по приклеенной распечатке. Алкогольные напитки запрещены.
«На первом этаже опять панки бесятся!» —
захрипела рация в кармане еще одного охранника, приближающегося справа. Лика оттолкнулась, нырнула в соседний проход. Огибая посетителей и грохоча колесиками по мраморному полу, понеслась обратно к эскалатору. Ваня бежал за ней, уже не пытаясь изображать, что он здесь ни при чем. Пришел в себя уже на Лиговском, судорожно глотая холодный мартовский воздух. В крови бурлил адреналин, колени дрожали. Под курткой промокшая рубашка прилипла к телу.
«И что это было?» — наконец прохрипел он.
«Терпеть не люблю запрещающие таблички», — тяжело дыша ответила Лика. «Меня отсюда прогнали недавно, и я решила снова наведаться».
«Вот дура-то! А что еще ты не любишь?»
«Рисковать и убегать».
«Нет, ты точно чокнутая», — расхохотался Ваня.
«Ты тоже неплох, хоть и задрот», — ответила Лика. «Ладно, Дрозд, пока. Мышка ждет».
Но в тот вечер Ваня так и не купил себе новую мышку. Они долго гуляли с Ликой по городу. Магазин «Касл Рок», дворы-колодцы, узкие переулки, вечно гудящий Невский проспект, закат. На мосту Александра Невского Лика снова вскочила на скейт, но уже не гнала, а ухватилась за плечо Вани и просто ехала рядом. Порыв холодного ветра с Невы сбросил с нее капюшон, взметнул тонкие косички, хлестнул по лицу. «Хочешь шапку дам?» — спросил Ваня.
«Тебе нужнее, лысый череп», — хихикнула Лика. «Кстати, у меня еще одно дело есть. Сейчас, погоди».
Недалеко от метро Новочеркасская она нырнула в подвал с надписью «Скупка, ремонт». Ваня огляделся вокруг. Широкий проспект, фонари, высокие дома. Мимо прошла компания скинхедов в коротких черных куртках и мощных ботинках. Придирчиво осмотрели Ваню, но ничего не сказали. Возле автобусной остановки один из скинхедов увидел валяющуюся на земле стеклянную бутылку, занёс ногу и одним ударом расклошматил её на множество осколков. Тягуче сплюнул. В развалочку двинулся дальше. Лика появилась из подвала с каким-то новым телефоном в руках, точнее, со старым, с обшарпанным корпусом и расколотым экраном. «Зачем он тебе?»
«Да так». Лика снова неопределённо покрутила рукой. «Короче, я тут живу через пару кварталов, так что спасибо, что проводил, Дрозд. Ты прикольный, хоть и козёл».
«Ты тоже прикольная, хоть и сопля». Не зная, что ещё сказать, Ваня пожал плечами. Развернулся. Направился было к метро, но вдруг заметил подходивший к остановке автобус. Как раз до Васильевского острова доедет. Заскочил внутрь, в уютное тепло прогретого салона. Плюхнулся на обитое дерматином сиденье, с наслаждением вытянув гудящие ноги. Сквозь грязное стекло бросил взгляд на узкую улочку, куда направилась Лика. Нет, слишком темно, ничего не видно. Хотя вроде бы что-то мелькнуло. Несколько фигур, одетых в короткие чёрные куртки. Или просто показалось. Автобус разогнался, готовясь въехать на мост Александра Невского. Ваня вскочил, подбежал к кабине водителя, заколотил по прозрачному плексигласу. «Стойте! Выпустите, пожалуйста!» Водитель хмуро зыркнул. Выругался витиевато. Притормозил возле остановки перед самым мостом, открыл переднюю дверь. Асфальт, тротуар, шум проспекта, сбившееся дыхание, добежать до поворота, вот узкая улочка.
«Чё на башке накрутила? Под негритянку косишь?»
Послышался в темноте хриплый голос.
«Пусти, скотина!»
Три скинхеда обступили Лику, выставившую перед собой скейт. Зажали в небольшом углублении между домами. Тот, который разбил бутылку, сплюнул.
«Ну что, братья, надо перевоспитать сучку!»
И резко ударил головой, целясь лбом в переносицу Лики. Непонятно как, но та увернулась, присела, и скинхед впечатался в кирпичную стену. В этот момент сзади налетел Ваня. У одного из нападающих он увидел торчащий над курткой капюшон толстовки и не придумал ничего лучше, чем вцепиться в него и дернуть изо всех сил. Скинхед от неожиданности потерял равновесие, захрипел, повалился на спину, придавив Ваню, рывком попытался вывернуться. Наугад двинул локтем. Еще раз. В голове у Вани словно петарда взорвалась. Шапка отлетела в сторону. Рот быстро начал наполняться соленым. На глаза навернулись слезы. Ваня забился, придавленный тяжелым телом. Мощный ботинок врезался в асфальт совсем рядом с его головой.
«Погоди, Сява!»
«Чё?
Он из наших, что ли? Он башка бритая! Да пох, гасим!»
Ваня зажмурился и неожиданно услышал целую серию быстрых, хлёстких ударов. Рядом рухнуло тело в чёрной куртке. Второй попытался отскочить, но споткнулся об ограждение газона. Подлетела Лика, размахнулась со всей силы, вломила ребром скейта по загривку скинхеду, удерживающему Ваню. Хватка ослабла. Ваня отполз в сторону, вскочил на ноги, сплюнул кровь. Сердце лупило по ребрам.
«Бежим!»
— Лика дернула его в сторону.
«Не тупи!»
И опять он бежал, не помня себя. Дыхания не хватало, ноги подгибались. Перекресток, еще один. Узкий переулок, пятиэтажный дом, массивная железная дверь, пиликанье электронного замка, широкая лестница, тихая, дорого обставленная квартира.
Крепко прилетела. «Покажи губу».
Перед Ваней возникло лицо Лики. Тонкие косички, забранный хвост. Безразмерная домашняя футболка.
Когда она успела переодеться?
«Очнись, Дрозд! Внутри покажи, снаружи я и так вижу».
«Ага, зубы на месте. Это уже хорошо».
Ваня медленно приходил в себя.
«Что это было?» «Биомусор. Наверное, с веселого посёлка занесло. Не грузись. Сейчас я ватку с перекисью дам. Ты прижми».
«Погоди, это ты их уработала?»
«Вспомнила пару приёмов. В детстве занималась. Но если бы не твой налёт...»
«Ну как?» Ваня дёрнулся и его замутило.
«Да никак. Башка кружится. Лежи тихо».
«А где твои родители?» Лика ответила не сразу. Прикусила губу, о чём-то напряжённо размышляя. Наконец произнесла.
«Папа в командировке до понедельника. Когда очухаешься, вызовем тебе такси».
«У меня с деньгами не особо».
«Забей».
Лика бросила взгляд на часы.
прошлась по комнате. Снова покосилась на Ваню, вытянувшегося на тахте. Произнесла: «Слушай, Дрозд, давай-ка ты на кухню перебирайся. Там как раз кушетка есть. Я слышала, что нужно воды побольше пить, если по башке прилетело».
«Не-не, мне и тут хорошо», — слабо улыбнулся Ваня, прикрывая глаза.
Лика фыркнула, а затем решительно плюхнулась в кресло перед компьютером и принялась делать нечто странное. Отсоединила сетевой кабель, достала из толстовки битый телефон и коробочку с новой сим-картой. Порывшись в ящике, выбрала подходящий провод, подключила. Новое устройство, модем, настройка подключения. Последовательно мелькнули на экране сообщения.
«У тебя разве нет инета?»
— тихим голосом спросил Ваня.
«У меня все есть».
Лика раздраженно дернула плечом. «Не мешай». Но Ваня уже не мог лежать. Поднявшись на ноги, он разглядывал необычные окна, которые Лика вывела на экран. Черный терминал с быстро мелькающим потоком символов. Небольшой чат с непривычного вида сообщениями, без смайликов, с русскими и английскими словами вперемешку. Загрузчик файлов, усиленно качающий какие-то архивы.
«Никогда такого не видел», — прошептал Ваня. «Что это?»
Лика опять покосилась на него, вздохнула.
«Ладно. Ты только особо не треплись. Точнее, вообще никому не треплись, ясно?»
«О чем?»
«В полночь по МСК начался набег на один нехороший сайт. А я никак не могу пропустить такое событие. Вот тут...»
Тонким пальчиком Лика ткнула в черное окно с мелькающими символами.
«Видна реакция сервака на то, как мы его ломаем».
«Кто мы?»
«Население, Руборды. Не все кончено, частично».
Борда. Форум Руборд.ком. Одно из крупнейших андеграунд-сообществ в Рунете.
«И как ты к ним попала?» Лика на секунду обернулась, хихикнула.
«Думаешь, за красивые глазки?»
Ваня уже собирался язвительно пошутить. И вдруг понял, что у Муравской и вправду очень красивые глаза. Темно-карие, слегка припухшие и чуточку раскосые. Доверчивые и шальные одновременно. Сглотнув, Ваня спросил слегка охрипшим голосом.
«Так вы хакеры, что ли? И ты тоже?» «Не, я только смотрю. Я так еще не умею».
«Но...» — Ваня нервно огляделся. «Но если узнают, тебя же по головке не погладят, да?»
«Значит, нельзя, чтобы узнали. Левый телефон, левая симка. А тут качаются адреса прокси, которыми мы прикрываемся. Видишь красные надписи? На серваке отказы начались».
«Как это?»
«Главное — обнаружить точку разрыва и всей толпой туда долбить».
«По слабому звену?»
«Нет, оно не слабое. Но его делают слабым. Забивают память, перегружают процессоры, ну и так далее».
Тихо шумел вентилятор. На экране мелькали непонятные надписи. Алика рассказывала про схемы атак и защит, которые она успела изучить. Про то, что в правильно составленном алгоритме практически невозможно найти точку разрыва. Это и есть искусство программирования. Ваня слушал, затаив дыхание. Забыв про боль в разбитой губе, смотрел на порхающие над клавиатурой тонкие пальцы. И медленно осознавал простую мысль. Ему это интересно. Он тоже хочет научиться писать программы, где нет точки разрыва, где каждая команда на своем месте. К концу учебного года оценки по алгебре, геометрии и информатике выправились до стабильной четверки. Впервые Ваня почувствовал интерес к учебе. Точнее говоря, впервые учеба казалась ему полезной. Любая задача из домашки теперь воспринималась как тренировка перед написанием алгоритма. Разложить по полочкам, упростить, оптимизировать. На летних каникулах они с Ликой вели наполовину ночной образ жизни. Форумы, Руборда, Хабр, чаты.
Хабр — тематический сайт, посвященный IT.
Гоняли на скейтах в толпе таких же, как они, во время ночных покатушек по Невскому. Вместе снимали короткие видосы и просто красивые кадры для дневника памяти. Закат, шмель на желтом одуванчике, воздушный шар на Дворцовой площади, чашка кофе перед ноутбуком. Лика считала абсолютно нормальным обнимать Ваню и сидеть у него на коленях. Но ничего большего не позволяла. Переломный момент наступил в начале 11 класса, когда Ваня вывел математичку на спор. Мол, он обнаружил закономерность, и поэтому теперь может записать число пи с любой точностью.
«Так, передние парты все отсели назад», — распоряжалась Каа. «Все-все», — я сказала.
Прищурившись, внимательно оглядела Дроздова. Бритая голова, очки в толстой оправе. Упрямая ямочка на подбородке. Ни наушников, ни шпаргалок не наблюдается.
«Полная тишина», — приказала математичка. «Приступай».
И Ваня приступил. Уверенно вывел на доске. 3, 1, 4, 1, 5. И дальше цифра за цифрой. Размеренно и неспешно. Смешки в классе стихли. Беляков с третьей парты снимал происходящее на телефон. А Мел стучал по доске. 8, 9, 7, 9, 3, 2.
Каа придирчиво сравнивала написанное с математическим справочником. Затем подошла к Дроздову вплотную, уставилась с немигающим взглядом.